Конечно, я был бы очень рад, если бы эта встреча была диалогической. То есть, ну, я, конечно, скажу какое-то вступительное слово, но это положено, естественно, да. Но самое главное, может быть, будет сделана, по крайней мере, попытка воспользоваться этим случаем. Все-таки такие, наверное, гости, ну, редко же бывают у вас, наверное, богословы, да. Да, и вы могли бы выявить или выяснить какие-то вопросы, связанные с такой тематикой. Жизнь, наша реальная жизнь, вот как мы живем, и религия. Какая действительно, существует ли между ними какая-то сущностная связь? То есть, по крайней мере, такая, которую можем сказать, что насущная, что это действительно что-то необходимое. Или религия – это так, как от некой пустушка, которой занимаются некоторые. Кто-то ее изобрел, например. Кстати, вы знаете, что религию изобрели жрецы. Я читал сам, а потом я прочитал такую странную вещь, что, оказывается, классовое общество, в котором, кстати, и появились эксплуататоры уже, и жрецы, ну, главные эксплуататоры, да, это общество появилось примерно 5000 лет тому назад. А религия, насколько свидетельствует нам, ну, история, это исторические данные, уже существует все то время, какое существует человечество. Да. Ну, я просто о чем это говорю. Действительно, вопросы такого порядка. Что это, религия, какой-то странный придаток у некоторых людей к их мышлению или к их, если хотите, какой-то даже практической деятельности, или это что-то действительно серьезное, касающееся по существу человеческой жизни? Мне кажется, этот вопрос первый и самый главный. И он чем обусловлен? Очень простым фактом. Настолько простым, что проще уже и быть не может. Знаете, читаешь в газете. Такой-то человек умер. Как? И все? Только что был звезда какая-то, величина какая-то. О нем писали, говорили. Вдруг взял и помер. Ничего себе! И что же? А ничего. Все, был и нет его. Как нет? В каком смысле нет? Что значит и нет его? Ну да, какой-то из миллиона о нем говорят, пишут, там, может, показывают. А миллиарды людей, их вообще никто не знает. Ну просто их никто не знает. Жили и умерли. В каких-то там индийских деревушках или в китайских каких-то поселениях. У нас же и тут, и в России умирают миллиарды, которых никто не знает. И зачем? А почему они жили? Какой смысл их жизни вообще? Какой смысл? Причем не только, что они вот жили и умерли, а еще другая ситуация, гораздо более серьезная. Никто же не знает, что через минуту будет. Просто через минуту. Как, знаете, вон Донецк, никто не знает, когда еще там ахнут, ахнули. Все, сейчас ты сидишь, пьешь чай, а тут тебе снаряды. Никто ничего не знает. И вопрос-то какой? Скажу вам, это уже исторический факт. Все люди, причем наиболее, ну что ли, разумные, исторически известные люди, действительно задумывались над вопросом, вообще, за какой же смысл нашей жизни. Этот вопрос приобретает сейчас особенно, я бы сказал, резкий характер в связи, знаете, с чем? Еще раньше были такие, я помню, в школе нам это говорили, я-то воспитанник советской школы, когда единственным научным мировоззрением, какое было мировоззрение? Знаете, атеистическое мировоззрение, единственное научное. Насчет его стоило поговорить бы, правда, о его научности. Но чем обостряется вот этот вопрос о смысле сейчас жизни? Нам говорили, ну, надо трудиться на благо других людей. Ну, сам, ну, не важно, в конце концов, ты. Ну, тоже важно. Тоже не хочется быть просто навозом для последующих поколений. Хотел бы тоже быть человеком, заниматься деятельностью, которая для меня имела смысл, причем не сиюминутный, а какой-то вообще смысл. Ну ладно, для будущих поколений, для ваших детей, ваших внуков, правда благородно? Но теперь-то что пишут? Эти ученые, я не знаю, что с ними делать. Что они пишут? Вообще ужасные вещи. Приходится вот цитировать одного. Кстати, любопытная книжка академика Николая Никаноровича Моисеева. Называется книга «Быть или не быть человечеству». Это наш один из крупнейших академиков. Кстати, сам он, в общем, я бы сказал так, он не был верующим, вот так я скажу, не был верующим, это точно. Ну, в какой степени он отрицал религию, не знаю. Я очень хотел, кстати, с ним познакомиться уже, и он взял да умер, представляете, просто искушение настоящее, так и не удалось. Так вот, он написал эту книжку, по поводу которой и прочих его трудов. Однажды было даже заседание, а он скончался в 2000 или 99 году. Было заседание, на которое даже меня приглашали в Академию наук, и там выступали директора различных институтов Академии наук. Суть-то в чем? Он в этой книжке пишет, я читаю, и, в общем-то, не хочется верить своим глазам. Говорит, экологическая ситуация сейчас в мире настолько серьезная, что уже что-то преувеличивать не нужно. И очень жалко, что только многие этого не понимают. В настоящий момент мы приблизились уже к той черте, который трудно обозначить, но уже у нее, когда катастрофа экологическая может возникнуть с такой скоростью, с такой моментальностью, что никакими средствами, которыми располагаем мы сейчас, остановить ее будет невозможно. И дальше говорит, но в принципе человечество как биологический вид смертно. Человечество, не человек. И эта катастрофа, это черным по белому вам цитирую, и эта катастрофа произойдет не когда-нибудь в каком-то неопределенном будущем, а уже, как он пишет, уже возможно в середине дальше 21 века. Еще раз повторяю, это не какой-то фантаст пишет, это очень серьезный человек. И его это мнение, что думаете, единичное, что ли? Да ничего подобного. Вот когда вот это было заседание в Академии наук, и выступали директора различных институтов, я, вы знаете, столько понаслушался, что у меня начали подниматься волосы на голове даже там, где их уже давно нет. Можете себе представить такую ситуацию, где их давно нет? Потому что действительно, с разных сторон, оказывается, наступает потрясающий экологический кризис на биосферу. Мы вот-вот буквально стоим перед каким-то взрывом. Я к чему это говорю? Да, нас убеждали, что это очень человечно, очень гуманно. Если даже мы сейчас переносим различные трудности в нашей жизни, то все-таки мы должны трудиться для будущих поколений, для блага наших детей, наших внуков. И вдруг, здравствуйте, что ожидает наших детей, наших внуков? А не исключено, что, может быть, и нас самих даже. Вопрос-то, оказывается, о смысле нашего существования не столь прост, как это подчас это пытаются представить. Что мы живем для того, чтобы только получить зарплату, да? Повышение по службе. получить на какую-то более комфортную жизнь. На сколько времени? Ну, как кто знает?
Никто не знает.
Ко мне приходит женщина, 42 года, и вдруг говорит: «Вы знаете, мне обнаружили рак, причем уже в четвертой степени». Вы можете представить? Она ничего даже не чувствовала, не знала и не видела. Даже и вдруг такой удар, даже в четвертой степени. Это пока еще потрясающе, что она до сих пор не видела. Но, а в меньшей? Вообще, кто забронирован? Кто застрахован? Интересно, неужели разумный человек не должен думать о том, зачем я живу вообще? Конечно, животное не думает. Оно, правда, существует, и что оно как? Вот кот у меня дома, как он хорошо существует, я вам скажу, себе представить не можете. Просто красота. Ест и спит по 20 часов в сутки. И бегает еще, конечно, на улице, ну, как положено. И все, и доволен. Лучше не придумаешь. Да. Но когда человек живет так, о котором пишет, помните, Пушкин, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И ничего больше ему на свете не нужно. То тут уже невольно задумаешься, кто же это такой человек, который только доволен этим, и у которого даже нет мысли о том, чем, если хотите, жило все человечество с самого начала существования, насколько это известно, исторической науке. Вы знаете, я помню, однажды еще в советское время, вдруг смотрю книжку «Человек без религии». Мне так было это интересно, я тут же ее купил. Да, наконец-то, потому что нам говорили, что религия – это явление более позднего происхождения, так возникло оно там по таким-то причинам. Я взял эту книжку, начал читаю. Оказывается, это предположение. Но нет ни одного исторического факта, причем свидетельствует кто, какие Цицерон что пишет, Плутарх что пишет, древнейшие историки пишут, что только люди, потерявшие, как они очень резко выражаются, потерявшие уже совсем нравственные чувства, только могли бы, кажется, быть без религии, но таковых нет. Потому что даже и у них что-то такое есть. Всегда была религия. Может, по страху? Может, по невежеству? Может, по непониманию? Неумению объяснить происходящее явление природы? Да, я не знаю, на кого расчет вот такие слова, когда величайшие ученые, стоящие на передовой, под позицией, являлись и являются вдруг верующими людьми. Уж они, конечно же, не знают, бедные, как объяснить. Ах, вот мы-то лучше их знаем. Какой-нибудь корреспондент, да, что для него академик? Пустое дело. Как недаром рассказывает случай, ну, просто и анекдотичный, и действительно показывающий глупость. Идет, рассказывает, академик Павлов в Питере. В одной стороне там матрос, по другой стороне. Но академик Павлов проходит мимо храма и перекрестился. Матрос говорит: «Эх, темнота. Ну, где же академику Павлову быть столь образованным, как этот матрос?» Да. Я говорю, это такая глупость, и причем это даже не глупость, а какое внушение какое-то сознательное, когда масса величайших ученых продолжает верить, что есть Бог, что есть вечность, что личность неуничтожима личность. Что это значит? А это значит, что, оказывается, этот миг нашего существования, в котором мы сейчас вот живем, и которым так подсознательно думаем, что будет бесконечно продолжаться, потому что сознательно мы уже понимаем, этого не может быть. Так? Оказывается, этот миг, как искорка, угаснет, а личность-то неуничтожима. И что это значит? А это значит, что все деяния, которые человек совершает здесь, совершает перед лицом чего? В конце концов, совести. В конце концов, совести. Я даже не говорю, там нравственный закон, они могут быть разные, а чувство совести у всех есть. И оказывается, все то, что он совершает здесь, сейчас, в этот период, когда он свободен, слышите, он свободен подчас выбирать или, по крайней мере, оценивать, по крайней мере, себя определять, все это, оказывается, обнаружится во всем свете. И, как утверждает действительно христианство и мусульманство, никуда человеческая личность не сбежит, там нет темных уголков. Все открывается в полном свете. Относительно того, что действительно личность продолжает свое существование после смерти тела, литературы, я вам скажу, все больше появляется. Причем литература вовсе не каких-то фантастов, которые и читать даже не хочется. Я терпеть не могу вот эти всякие фантазерства, потому что такой серьезный вопрос, а тут начинают сказки еще рассказывать. Нет, это пишут действительно ученые, не кто-нибудь, пишут сами доктора медицинских наук, те, которые сами оперируют, которые человек вызывают из этого состояния, состояния смерти клинической, так? Они пишут об этом. Кстати, это очень интересно. Очень интересные литературы, очень интересные факты. Ну что мне там эти всякие доктора, профессора и прочие? Вот я живу в Сергием Посаде. У меня сосед. Знаете, ну есть такие люди, знаете, ну простецкие невероятно. Сам он, уже сейчас он скончался, он преподавал в первом классе школы. Преподавал что-то такое, рукоделье, там, как, не знаю, что там, строгатели, ну, ребятишек учил, так? Очень простой человек. Он мне рассказывал, что с ним было. Было с ним не больше, не меньше, как следующее. Говорит, мне было 20 лет, сам он с какого-то 900-х года, в общем, не помню. Первого, пятого что-то, десятого, не помню, в этом плане. И он мне простодушно это рассказывает в ответ на мои какие-то вот эти слова. Говорит, мне было 20 лет, я заболел. Заболел очень тяжело, у меня тяжелее температура за 40. И я, значит, меня положили в больницу. И он говорит, я лежу однажды на койке, так, и вдруг я вижу, что я стою среди палаты, смотрю на себя, как я лежу, и на других, которые в палате. Потом я вспомнил, о, сегодня же 1 мая, что там делают мои, ну, друзья? Моментально оказываюсь около них. А они что делают, паршивцы? Собрались, там роща есть, бутылочка, естественно, там закусочка, выпивают. Но не только, времена-то какие были, еще сталинские, и рассказывают анекдоты, за которые тут же в каталажку надо. Представляете, так? Дальше вспоминаю, говорит, а где моя знакомая? Говорит, тут же оказываюсь, около нее. Она на лавочке сидит с каким-то молодым человеком, что-то такое любезничает. Потом я вспомнил, так я же болею. Как же я тут с ними? Тут же оказался опять в палате. Говорит, тут же вижу себя в палате. И вижу такую картину. Я лежу, рядом стоит врач, и около две не медсестры, а сестры милосердия. Вот так он говорит, сестры милосердия, две сестры. И врач говорит, я слышу, он скончался, несите его в мертвецкую. Это теперь говорят морг. А он еще мне говорит мертвецкую. И вдруг я слышу крик. Одной из кричит: «Он жив!» Действительно, я прихожу в себя. Что произошло? Первое. Никакой температуры сразу. Он же к вечеру уже был здоров. Его выписали. Я рассказал отцу, а отец мне сказал: ни в коем случае никому не рассказывай. Потому что уже был такой случай. И один, когда рассказал, все начали показывать пальцем и говорит: чокнутый. Но что дальше? Почему я это рассказываю? А дальше вот что. Он выздоровел, все нормально, вышел на работу. И вот этим друзьям, которые 1 мая раздавили бутылку-то, говорит: а что же это вы так, это? Такие вещи-то говорите. Их было там двое или трое. Те на него глаза вытаращили. Ты откуда узнал? Друг на друга смотрят. К девушке идет и говорит: ну как, поговорили, вот. И передает что-то, он мне говорит, о чем она говорила с ним. Он говорит: та скраснела, как кумач, начал что-то такое, неважно. Что? Это он был, значит, что же, лежал все на койке на своей, да, 40-градусной температуры. И он все это узнал, о чем разговаривали там эти его друзья, причем видел их. Причем он говорит: я пытался их взять за плечо и сказать: ну, ребята, давайте, а рука проходит. Все точно оказалось, то, что он видел. Так что, есть душа или нет? Это я привожу вам пример, с которым я непосредственно соприкоснулся. Но одно дело, знаете, когда читаешь в книжках, но и там действительно поразительные факты. Другое дело, когда вот живой человек. Я даже его попросил, да, написать. Это мне, да? Еще одну. Ой, спасибо, сопьюсь совсем. Это что, коньяк, да? Коньяк, спасибо. Вот девушка молодчина какая. Знает, что лучше для оживления лекции нужно наливать. Да. Так вот, это уже факт, в котором у меня нет ни малейших сомнений. Еще раз повторяю, человек очень простой, никаких у него не было, так, знаете, каких-то, да, задних мыслей или прочее. Я говорю об этом почему? Что действительно сейчас довольно много и литературы появилось, которой трудно подчас не доверять, серьезной. Итак, можно сказать, что это факт достоверный, что действительно, оказывается, душа есть, что личность неуничтожима, личность, вот, что она переживает, как говорят об этом множество других фактов, переживает все то, что она делала, когда была в телом и когда имела полную нравственную свободу. Слышите, не свободы действовать, не свободы действовать, а нравственную свободу, когда я осуществлялся внутри себя выбор. Насчет действия вы сами понимаете, и хотел бы, да не могу. Изначально общее религиозное сознание говорит об этом. Изначально. В данном случае, если хотите, даже здесь нет чего-то особого, ну, особо специфического, что об этом говорит христианство. Христианство, оно только это, если хотите, уточнило, утвердило и подтвердило с огромной силой вот это общее, так сказать, понимание религиозного сознания о человеке. Оказывается, он не скотина, он не обезьяна, которая по неведомым законам, да, вдруг стала человеком, слышите, по неведомым, все мучает сказками это нас. Тот обезьяны, тот свиньи, я говорю, а может, от крокодила, в конце концов, миллионы лет тому назад. Нет ничего проще. Миллион, во тьму, полную тьму поставили, ну, найдите там. Проверьте, попробуйте, какими сказками учат, нас нагружают. Так вот, это первичный и, конечно, может быть, самый серьезный факт, это именно, я подчеркиваю, это факт, перед которым должен стоять каждый разумный человек. Отмахиваться нет ничего проще. А, давай там все. Да слушайте, заболел человек смертельно, а особенно заболело все тяжелые боли, и вся его храбрость, знаете ли, тут же улетучилась. Тоже человек задумается, что и как, и почему, и зачем. Это главнейший вопрос человеческой жизни. И странно, если человек вообще никогда не задумывается об этом. Странно. И я бы сказал, и даже как-то непонятно. Я понимаю, все мы заняты, ну, у всех дел полно. Полно проблем. Я понимаю, да. Все это понятно. Полно это суеты всякой, но не находить себе совсем время, не думать об этом, это, по-моему, уже более чем странно. Все-таки человек-то гомо сапиенс. Чем отличается он от неразумных животных существ? Тем, что у него есть ум, и он в конце концов должен же подумать, почему ты думаешь только о том, что тебе сделать завтра, или что с тобой будет там через такое-то время. Ты же знаешь, что это кончится. А почему не думаешь о самом главном? О смысле своего существования. Почему об этом не думаешь? Это что, ум? Странное явление. Это странное явление, но оно действительно имеет место. И во что же тогда, кому уподобляется человек? Что нового открыло христианство? Может быть, вас это интересует? Да. Ну, может, нас еще, я на часы смотрю, я вас мучить больше не буду. Мне сказали, сколько, товарищ генерал, там, 1,5 часа, да? Можем вот так, да, больше никак. Я сегодня выступал, мне дали, я сказал, до вечера можно? Мне сказали, пожалуйста. Я выступал все равно точно по расписанию. Да, нельзя. Школа. Звонок, все. Что новое и интересное, может быть, сказало христианство? Я думаю, что тоже это довольно вопрос и интересный, и важный. Ну, тут, конечно, очень много тем, сами понимаете, как в каждой религии, довольно много вопросов. Но мне хочется обратить внимание на один из них, который, как кажется, имеет прямое отношение к каждому человеку. Причем такое отношение, что, ну, невольно задуматься придется. А дело вот в чем. Ну, я сказал, что все человечество всегда было религиозным. По крайней мере, я говорю, с точки научной, слышите, не моей религиозной, что я убежден в этом. Нет, я говорю, с точки зрения исторической науки, только и всего. Все время было религиозным. Но при этом что говорит? Что говорит наука, опять-таки? Изучение, сравнительное изучение религий, которые имели место в частности до христианства, то есть которые существовали еще за 2000 лет до нашей эры, показывает одну интересную особенность. Особенность эта заключается вот в чем. В представлении о том, кто такой Бог. Ведь мы часто очень слово-то произносим, а потом иногда и не думаем, а что за ним стоит. А на самом деле здесь вопрос очень важный о том, кто такой Бог. Ибо можно полагать, и как полагали это во всю дохристианскую эпоху, ну, не сомневались, по крайней мере, что в конце концов источником нашего космоса, Вселенной, является Бог. Ну, что Он сотворил. Конечно, были какие-то отдельные идеи, вроде Демокрита, что падающие атомы, так откуда-то, откуда опять они падали, то тоже вопрос не выяснялся. Да. Но будто бы они падали, и вот и возникло вот это все такой красоте и целесообразности. Но главное, что да, кто же он, кто же был вот тот Бог, которого ощущали все люди и верили в Него. Так вот, самое большее, что мы видим, представлений много было разных, но многие из них носили, большинство, знаете, какой? Такой, ну, или очень элементарный характер. То есть Бога представляли в полном смысле слова подобным человеку, но только обладающему неограниченными возможностями. Потом Бога начали делить на множество богов. Ну, тут уже вообще, знаете, у каждого башка своя специфика. Так, но суть-то в чем? Интересно. Самое большее, до чего додумались люди, именно додумались. Чувство есть. А кто он? Начинает создаваться образ. И вот самое большее, что приписывали тому Богу, которого чувствовали, что Он есть, и кланялись, и молились, и жертву приносили, самое большее – это справедливый. Вы знаете, от чего больше всего страдает человечество всю историю? От несправедливости. Вообще, это парадоксальный сам по себе факт, о котором бы отдельно бы поговорить, это было бы очень интересно. Факт я только назову, чтобы не увлечься. Очень легко, знаете ли, растекаться мыслью по древу и уйти в сторону. Но факт действительно интересный. Все человечество с самого начала, как, ну, насколько нам известно, о чем только думает и мечтает, скажите, о чем? О мире, о справедливости и о блаженстве на земле. О блаженстве, правда же? Мир, а если справедливости не будет, не будет мира. И оказывается, высшая точка – справедливость. Вот был верх религиозных представлений всего дохристианского мира. Две тысячи лет тому назад, приблизительно в 5 году до нашей эры, рождается среди евреев мальчик, который становится потом взрослым мужчиной по имени Иисус. Живет в иудейской среде, исполняет весь закон Моисея, все как положено, участвует в жертвоприношениях, посещает храм, ну, все как положено, соблюдает субботу, ну, еще бы. Кстати, нигде не учится. Ну, учиться, что значит нигде не учится? Школы-то там не были, но все-таки там было такое. Какая-то группа, может быть, например, мальчика, могла учиться у какого-то просто учителя, как говорят, у ног какого-то учителя, ну, несколько человек. Ну, он не был в числе этих учеников. Но, тем не менее, да, он жил здесь и все делал. И вот он в 30 лет, когда ему исполнилось, вдруг начинает проповедовать. Причем его проповедь зафиксирована в тех книгах, которые сейчас мы называем Евангелия. Их четыре. То есть эти четыре разных свидетеля, которые записали так, как они помнят, как они видели, как они слышали. И что мы там находим? Очень любопытные вещи. Самое, пожалуй, потрясающее, невероятное, что, оказывается, Бог, это вовсе несправедливость. Вы слышите? Слышите, какая ересь? Вовсе несправедливость. Так что же тогда более высокого может быть? Кстати, я думаю, ничего особенного не будет, если я расскажу один такой случай. Я вовсе не отвлекаюсь. Я просто иллюстрирую. У нас русская церковь так ведет диалог, ну так время от времени, через год, через два, через три. Мы обмениваемся делегациями с иранскими мусульманами. Вот мы ездили в Тегеран, они приезжают к нам. Да. И вот там на одном из собеседований, я понял, у нас возник такой разговор очень интересный. Что-то мы говорили, в частности, о Боге, что Бог один. Да, ну, пытались объяснить, что христиане, хотя и говорят Троицу, но верят тоже в одного Бога. Но вопрос в данном случае был не об этом, акцент не на этом. А мусульмане нам говорили, высочайшим качеством Бога есть справедливость. Аллах – это справедливый. Он справедливо награждает, он справедливо наказывает. И вдруг со стороны нашей делегации, ну, неважно кто, говорит, да нет же, что вы, справедливость – это совсем не высшее свойство и Бога, и человека, следовательно. Они говорят, что же тогда более высокое может быть? Я помню это такое, знаете, изумление и даже некий протест. А что же может быть более высокое? Мы говорим, знаете, что является самым справедливым? Или кто является самым справедливым? Я не оговорился, когда сказал «что». Это же компьютер. Существо, в котором нет души. Вы знаете, в XIX веке была такая английская писательница Мэри Шелли, которая написала интереснейшую книжку. Ну, это не роман, это, так сказать, ну, некая и даже не утопия. Это, ну, типа полунаучная, что ли, фантазия, ну, неважно, где главным героем ее был некий Франкенштейн. Чем он был интересен и замечателен? В своем роде замечателен, конечно. Это был, ну, человек. Значит, человек. Но в чем он был необычайен? Это был мощный интеллект, но в котором полностью отсутствовало сердце, в смысле чувства сердца. Мощный интеллект, но никакого сердца. Вообще она изобразила это с такой силой, вы знаете, с такой яркостью, что, знаете, что дрожь, в дрожь бросает просто. От этого, простите, чудовище, которое абсолютная полная справедливость. Но ни малейшего сердца. Наказывает и награждает. Без сожаления наказывает и без радости награждает, ну, по крайней мере, положительно относится к другим людям. В собеседовании там, в Тегеране, мы сказали, что вы, какая справедливость? Высшим качеством божества является любовь, а не справедливость. И вы знаете, откуда это мы взяли? Это взяли вот от того Иисуса, который родился 2000 лет тому назад. То есть это было очень, очень любопытно, как он мог, откуда взять это. Но этот вопрос уже даже другой. Вы знаете, это тоже очень интересный вопрос. Потому что у этого Иисуса целый ряд одно за другим положений, тех положений, которые явились основополагающим стержнем той религии, которая называется христианством. Целый ряд. Но это вопрос уже другой. А высочайшие свойства – это любовь, а не справедливость. Скажете, я помню, вы знаете, какое было возражение? Я помню, как сейчас, это же было очень здорово. Так как? Так что? Значит, преступник и негодяй, подлец, изверг. Что? Его Аллах так же любит, как и праведника? И он также, следовательно, потом будет тоже в раю? Вы что говорите? Правда разумные возражения? Но вот тут я должен буду сделать небольшое отступление с тем, чтобы понять одну вещь, которую, к сожалению, очень часто не понимают. Очень часто. А суть вот в чем. Вот русское слово одно – любовь. И этим словом называем самые возвышенные, не знаю, какие только можете себе представить чувства. И подчас самые гадкие, и тоже опять кружится. Но это просто беда. А вот когда мы говорим «Бог есть любовь», то вы знаете, откуда это? Ведь все Евангелия, то есть подлинники, они все написаны на древнегреческом языке. Слышите? На древнегреческом языке. И там мы читаем и узнаем оттуда интересные, очень интересные, любопытные вещи. То, что переводится на русский язык как слово «любовь», там оказывается у греков-то. И, ну, я назову греческие слова, ну, это ничего не значит, но это нужно назвать, чтобы, так сказать, иметь представление, о чем идет речь. Просто. Это и агапао, и филео, и стерго, и эрео, и диафасис. Все эти, сколько? 5, что ли, я не считал. На самом деле еще больше. И все они переводятся на русский язык словом «любовь». У греков это, каждый из этих слов имеет совершенно конкретную ориентацию. Совершенно конкретную ориентацию, которую прямо отделяет одно слово от другого. Например, когда мы говорим, что агапи, то знаете, что под этим словом подразумевается? Переводится «любовь». Но что это значит? А оказывается, не больше, не меньше, как следующее. Кстати, и слова там, помните, даже «любите врагов ваших», что у многих вызывает буквально даже не только вопрос, а просто даже протест. Что это такое? А как там написано-то? А Бог, кстати, когда призывает Христос, говорит «любите друг друга», так? «Любите даже врагов». Там употребляется слово вот это «агапи». А оно означает вовсе не состояние нашего сердца, не любовь сердечную, не чувство, а означает нечто иное, как, если хотите, такое отношение к человеку, которое не предполагает никакого желания сделать человеку зло. То есть если хотите, чтобы лучше это объяснить, не делай другому того, чего не желаешь себе. Помните эти слова, золотое правило? Не делай другому. Друг ли он твой? Враг ли он твой? Подлец ли это? Или напротив? Ну, напротив не вызывает вопросы. Не делай другому того, чего не желает себе. То есть не желай зла другому человеку. А поступи как же? А как же быть? Поступи справедливо. Слышите? Поступи, не желай зла. Даже врагу своему не желай зла, а поступи с ним справедливо. Расстрелять? Да, расстрелять. В данном случае – да. Да. Наказать? Да. Но не потому, что я его ненавижу, а потому, что это требуется законом, каким? Нравственным законом жизни. Ибо если в обществе преступник не будет наказываем, тогда знаете, что произойдет? Одна паршивая овца все стадо испортит. Закон общественной жизни. И здесь Агапи, вы слышите, вовсе не предполагает погладить по головке. Нет ничего подобного. Это любовь, которая призывается человек, говорит только об одном. Зла не делай человеку, то есть по злобе не поступай к нему. Поступи по правде поступи, но не по злобе. Вы слышите? Вот, оказывается, вот это слово «агапи». Но вовсе здесь нет ни о каком чувстве. А вы знаете, например, диафазис? Диафазис что такое? О, диафазис – это влечение сердца. Это вам все влюбленные скажут, что такое диафазис. Кстати, филео очень близко к этому. Это филео – греческое слово, да. Это дружеская любовь, причем такая дружеская, что подчас это не влюбленность, это дружеская, но какая? Когда друг подставляет себя, чтобы спасти друга от смерти. Слышите, как интересно. Или стерго, например, все греческое, опять все слова. Это любовь между родителями и детьми. Понимаете, совсем другая специфика-то. Родители и дети. Слышите, сколько греческие слова, все переводятся на русский язык «любовь». А о чем идет речь? Это отступление у меня специальное с какой целью? Чтобы показать, что о чем же говорит христианство, когда говорит, что Бог есть любовь. Вовсе не о том, совсем не о том, что оказывается, Бог, знаете, занимается всепрощенством, что ли, как это часто, как это нам справедливо, как кажется, возразили. Так что же значит, да и негодяи, и праведники, что, будет все одно и то же? Всех по головке гладят, да? Нет. А что нет? О, вот это интересно, что нет. Если хотите, это, пожалуй, может быть, самое важное, любопытное, может быть, в нашей встрече.